Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Переработка. Слово неприятное для каждого работающего человека. Но быть всегда на связи – вынужденный выбор, которым охотно пользуются коллеги, клиенты и начальство. Причем часто с их стороны такая связь подразумевается как некая норма. И отказывать бывает неловко, а то и страшно. Вдруг это повлияет на карьеру. А ведь это приводит к переутомлению и злости, которые постоянно накапливаются и выливаются в профессиональное выгорание. Как научить себя отказываться от дополнительной работы и не бояться говорить «нет» начальству? В беседе с психологом Дмитрием Калыгиным. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Гульса.
Дмитрий, в самом начале нашей беседы хочется вспомнить знаменитую фразу «все мы родом из детства». И в данном случае речь идет как раз о том, что подавляющее большинство наших индивидуальных особенностей и способов взаимодействия с миром произрастают как раз из нашего детства. Вот скажите мне, пожалуйста, умение или неумение говорить «нет» тоже ведь уходит корнями в раннее детство?
Действительно, все, что мы так или иначе умеем и привыкли делать, оно самыми вот своими глубинными корнями уходит в самые наши первые, так скажем, опыты взаимодействия с важными людьми, которые нас обучили буквально всему. Научили нас ходить, научили нас говорить и научили нас говорить «нет» или не научили нас говорить «нет». Либо даже наоборот, учили нас, что говорить «нет» нельзя кому-то, вот, определенным людям или в определенных ситуациях, либо вообще нужно всегда со всеми соглашаться. Так что да, такая, так скажем, базовая, фундаментальная какая-то история таится в нашем детстве, но не обязательно прям до нее докапываться, чтобы менять свою жизнь сегодня, сейчас.
Какие еще существуют причины нежелания отказывать? Вот я вспомнила нежелание вступать в конфликт или, наоборот, желание быть на хорошем счету. Что можно вписать в этот список?
Все начинается с того, что человек сам четко понимает, чего он хочет и чего не хочет. Отправная точка. Я точно знаю, что я хочу, что для меня окей, что для меня не окей. Если этого не знаю, то отказывать довольно сложно, потому что, ну, как бы непонятно, хочу я этого или не хочу. Также, кроме вот внешних каких-то факторов, есть еще внутренний конфликт, да, то есть вот вы назвали внешний конфликт, никто их, ну, мало кто любит конфликтовать, но вот то, с чего вы начали, что какие-то детско-родительские истории, которые нас могли как-то там обучить или не обучить, говорить нет, и когда мы наталкиваемся на то, что мы можем кому-то отказать вдруг внезапно или сказать что-то, что человеку не понравится, то мы можем бояться не столько внешнего конфликта, сколько внутреннего конфликта, что одна установка будет конфликтовать с другой установкой. И это такое внутреннее напряжение, которое, ну, хочется избежать и согласиться с чем-то, с чем, может быть, мы бы не хотели соглашаться. Такие могут быть, например, причины.
А синдром отличника сюда можно внести?
Да, вполне можно. Синдром отличника — это человек, который всегда хочет отвечать вот этим внешним стандартам оценки. И когда ребенка с детства приучают, что ты должен быть хороший, ты должен слушаться, да, ты должен всегда приносить хорошие оценки, то отказать кому-то, кто, ну, как бы представлен в виде какой-то такой фигуры значимой, властной, авторитетной, практически невозможно, потому что это вот та самая установка, что нужно отвечать вот этим внешним требованиям. И почему вообще это происходит? Для ребенка родители, вот эта самая авторитетная фигура, это не просто там мама или папа, а это человек, который помогает ребенку выжить. То есть сегодня мы живем в таких уже более современных условиях, но когда-то, не так давно, еще, может, даже 10 тысяч лет назад, человек жил в джунглях. Если ребенок не чувствовал, что родители его, там, скажем, любят о нем заботиться, то для него это была прямая угроза жизни. То есть вот эта паника, которая происходит с ребенком, когда он чувствует, что его бросают, что его не любят. Ну, возможно, видели, да, когда ребенок теряется, допустим, на улице, у него просто припадок, истерика, ужас. Потому что нервная система говорит: все, если ты сейчас не найдешь родителей, или если родители тебя бросили, то ты помрешь. Поэтому ребенок в детстве, собственно, очень хорошо обучается, потому что для него это вопрос жизни и смерти. Если его обучили всегда быть хорошим для, вот, собственно, авторитетных фигур, то когда он вырастает, не переучиваясь, не сепарируясь от родителей, не сепарируясь от каких-то таких авторитетов, то действительно такая штука может существовать.
И как раз сейчас хочу подвести наш диалог к такой мысли: неумение отказывать именно начальнику на работе. Мне кажется, у нас вообще в нашей культуре отказывать шефу как-то не принято, и приходится соглашаться на работу, которую не только не хочется делать, а еще появляется страх попасть в немилость шефа. Мне кажется, из 100% 98% либо сталкивались, либо сталкиваются сейчас, в данный момент, с тем, что им набрасывают, накидывают эту работу, а человеку сложно отказать. Вот как побороть этот внутренний страх и научиться говорить «нет»? Насколько это сложно?
Я бы отталкивался все-таки от каждого конкретного случая, да, то есть у каждого человека есть свой какой-то бэкграунд, есть своя насущная ситуация. Если человек с трудом нашел работу и есть страх ее потерять, то никакой отказ, ну, как бы невозможен, да, то есть это важно понимать, что есть объективные какие-то факторы, которые на человека влияют. С другой стороны, если человек понимает, что он себя достаточно комфортно и хорошо чувствует на рынке труда, что если вот он уволится сегодня из этой компании, то завтра у него будет работа ничуть не хуже, чем раньше. Поэтому здесь вот есть такой фактор, да, конкретный. С другой стороны, есть психологический момент. Если человек понимает, что он найдет новую работу, но при этом не может говорить «нет», то это уже вот тот самый, да, психологический аспект, с которым можно работать там, с психологом, ну или индивидуально, если человек чувствует в себе, так скажем, силы сопротивляться, выстраивать все-таки новый способ взаимодействия с начальством, с самим собой, потому что в конце концов вот это неумение говорить «нет» и защищать свои личные границы, оно все равно упирается в какие-то внутренние установки прежде всего. Ну, то есть если человеку некомфортно, и он, тем не менее, не может себя защитить, если есть все возможности сменить эту обстановку, то да, вот это как раз вопрос к тем самым установкам.
Получается, прежде чем побороть страх говорить «нет», нужно сначала выработать в себе некую уверенность, да?
Абсолютно. Все наши эмоции, они на самом деле полезны. Другой вопрос, что мы не всегда их понимаем и не умеем ими пользоваться. То есть та же самая эмоция страха, да, зачем она нам дана? Она помогает нам очень быстро реагировать на какие-то внешние раздражители. Опять-таки, все это зарождалось в процессе эволюции тысячи лет назад, и наша нервная система еще, ну, как бы не поняла, что среда так сильно изменилась. Поэтому, собственно, реакция страха не всегда эффективна, но если мы ее понимаем, то мы можем, ну, как бы ей руководить, да? И раньше она была заточена на то, чтобы быстро реагировать на какие-то раздражители. Сегодня раздражители, может быть, менее срочные, но логика такая же. Когда мы понимаем, что есть страх к чему-то, нам нужно сначала разобраться. Это конструктивный страх, он действительно нас защищает от чего-то. Либо это так называемый невротический страх, который не на нашей стороне, а наоборот, ну, как бы портит нам жизнь, мешает нам принимать правильные решения и двигаться в своем направлении. Да, вот на этом конкретном примере, то есть если мы понимаем, что есть страх потерять работу, и мы соглашаемся раз за разом на то, что нам не нравится, что мы перерабатываем, что с нами обращаются как-то дискомфортно для нас, то задаем себе вопрос, я как бы должен это терпеть? И вот в зависимости от объективной реальности человек может понять, что ну как бы нет, я могу, что называется, найти другую работу. А если нет, то действительно это вопрос не столько жизни уже, а выживания, да? И тоже такой интересный культурно-исторический феномен. Ну вот в своей практике часто сталкиваюсь, что клиенты рассказывают, что вот нам родители, они всю жизнь нам объясняют, что нужно там выживать вот, на работе, цепляться за работу. И, как бы сами дети уже совсем другой, как в реальности живут. Они выросли, у них хорошая работа. Они говорят, а мы не знаем, как родителей переобучить. Вот там 50-60 лет, и они все равно впахивают где-то там на какой-то жуткой работе за какие-то копейки, и это даже не вопрос денег, а для них это действительно вопрос какой-то жизненной философии. И дети готовы им там оплачивать жизнь, но для их родителей это страшно принимать эти деньги, или, ну, кажется, им неправильно, а с другой стороны, им страшно отказываться от вот этой жуткой работы, на которую они регулярно жалуются и говорят, как это все ужасно, невыносимо. Но это, грубо говоря, вот такой лайфстайл, который для них привычен, и выйти за него очень сложно. Хотя, опять-таки, при помощи психотерапии это возможно, и есть примеры, когда люди там 70-летние ходили в терапию и меняли свою жизнь, это никогда не поздно.
Дмитрий, а давайте уделим отдельное внимание как раз-таки последствиям от постоянной переработки. Чем грозит неспособность говорить «нет» и неумение отказываться от дополнительной работы?
Ну, самый очевидный вариант — это то, что называется эмоциональное выгорание, да, сегодня такой распространенный термин. Что он под собой подразумевает? Что сначала это некоторая усталость, которая просто вот такая фоном все время присутствует. Потом это потеря интереса к работе, а потом и потеря интереса к жизни, потому что вот эта вся рабочая проблема, задача, она увеличивается, увеличивается, затмевает собой вообще все остальные области жизни. И в конечном итоге есть финальная стадия, которая называется потеря работоспособности, которая может быть связана либо там с депрессией, если человек сходит к психиатру, ему такую как поставят диагноз, либо просто, ну, ну, то есть это состояние, когда человек не может, не хочет работать, и это не потому, что он ленивый, а потому что, ну, вот наша нервная система — это не абстракция, это физиология. И если мы будем регулярно собой пренебрегать и годами себя эксплуатировать нещадно, то в какой-то момент наш ресурс заканчивается, и все, ну, как с батарейкой, да, грубо говоря, и пропадает любая мотивация работать. И даже если потом как бы дать себе какой-то отпуск, высокая доля вероятности, что человек довел себя вот уже до такой стадии, что работать в той профессии, в которой он выгорел, он не захочет, потому что это прям вот, ну, какой-то ад и кошмар, через который он прошел, и нервная система идентифицирует это как вот, ну, прям что-то жуткое, с чем ни в коем случае нельзя соприкасаться. И такие бывают стадии.
Дмитрий, а вот объясните мне, пожалуйста, если у человека существует устойчивое желание в конце рабочего дня прийти домой, лечь в постель, закутаться в одеяло и, наконец-таки, нормально выспаться, это является сигналом к стрессу?
Смотрите, стресс вообще — это не специфическая реакция нашей нервной системы на любой раздражитель, на любое изменение окружающей там среды. Я сейчас начну говорить громче, у вас случится стресс на эту тему. Я начну говорить тише, ваша нервная система отреагирует тоже. Соответственно, ну, это так, немножко научпоп. А про то, что нормально — это ненормально — я не знаю, каждый человек сам себе определяет, что есть норма, что есть не норма. И для меня, как практикующего психолога, нету вот такого понимания, как должен жить каждый человек. И есть люди, которые действительно работают, вот прям встали, проснулись, работают, поработали, легли спать, и им это нравится, это смысл их жизни. И будет довольно высокомерно, с моей точки зрения, говорить им, что они живут неправильно или как-то их переучивать. Но если они от этого страдают, и им это не нравится, то действительно имеет смысл тогда искать способы, что с этим делать. Потому что в конечном итоге, если вот, да, изматывать так организм, то это приведет к каким-то последствиям. И если это какая-то осмысленная, так скажем, жертва ради чего-то, там, ради науки, семьи, чего угодно, то окей, это сознательный выбор человека, как минимум. Да, для кого-то это может превращаться и в депрессию, а для кого-то в психосоматические расстройства, типа там, пищевые какие-то нарушения, там, язвы желудка или кожные, там, разные аллергические реакции. Ну, то есть это сегодня уже медицинский факт, это не какая-то теория, а официальные медицинские диагнозы, которые связывают большое количество регулярного вот такого ненормированного стресса с последствиями в виде конкретных болезней, расстройств, которых я перечислил только что.
Дмитрий, и мой последний вопрос. Расскажите нашим слушателям, пожалуйста, что такое правильный отдых после работы и как позволить себе и убедить себя, что нужно отдыхать.
Действительно, есть такая проблема в нашей стране, потому что нас, ну, как-то вот с детства обучают, опять-таки, да, что дело время, потехи час, и что отдых нужно заслужить, и что это все не так важно. Но на самом деле отдых действительно важен, и, собственно, там, работая со своими клиентами, мы часто приходим к такому выводу, что когда человек хорошо отдыхает, он потом хорошо работает, и что это вот, ну, как бы две стороны одной медали. И если человек, наоборот, плохо отдохнул, он плохо работает, он меньше концентрируется, сложнее как-то решать задачи, справляться со стрессом, быть креативным, каким угодно, да? Поэтому, ну, есть такие нормы, что вот там сколько-то длится рабочий день, и потом нужно закрывать свой, там, не знаю, ноутбук, рабочий станок, все что угодно, и идти отдыхать. Что значит отдыхать? Встречаться с друзьями, заниматься какими-то своими увлечениями, гулять, не работать, да, вот все что угодно, но это не работа. И выходные тоже нужно не работать, а посвящать чему угодно другому, что нас расслабляет, что наполняет нас какими-то приятными эмоциями, силами, может быть, какими-то еще смыслами жизненными. И главное, чтобы это должно, ну, как-то вот наполнять нас, да, то есть это, опять-таки, у каждого может быть своя формула, там, пойти с детьми в музей или там в лес на прогулку, или пойти встретиться там со своими друзьями, пойти, не знаю, там, в ресторан или спортом заняться, или вообще, ну, то есть все что угодно, что человека как-то вот наполняет.
Дмитрий, спасибо вам большое за беседу.
Спасибо за приглашение и всего хорошего.
А я напоминаю, с нами на связи был психолог Дмитрий Калыгин.
Интервью на радио «Спутник».